Здравствуйте, уважаемые друзья. Мы рады новой встрече с вами. Как всегда в это время расскажем вам о новостях православной Украины и мира. Вы смотрите программу «Мир православия». Сегодня будет следующее. Съезд наместников и игуменей монастырей. Репортаж из Почаева. Древняя история в новом издании. Опубликованы уникальные документы о карпатском монашестве. Первая правительница христианка Руси. Чтим память княгини Ольги. Святитель Дмитрий Ростовский сравнивал церковь с виноградником, а монахов с сухими кольями в нем. Если колья не поддерживают лозу, то она падает на землю, и плоды гниют. То есть, по мнению святителя, монашество – это опора, на которой держится церковь. Украинская православная церковь в настоящее время насчитывает более 200 монастырей, вместе со скитами и подворьями, где живут почти 5000 насельников. Съезд монашества Украинской православной церкви на прошлой неделе в Успенской Почаевской лавре. О чем говорили участники собрания в нашем следующем сюжете. Это событие собрало вместе 22 архиереи, почти 300 представителей монастырей и скитов Украинской Православной Церкви, наместников, настоятельниц и представителей. Решение провести всеукраинский съезд монашества Священный Синод принял еще 12 мая этого года. Сегодня впервые мы собрались на Святой Почаевской горе в монастыре Успения Божьей Матери для того, чтобы пообщаться всем монашествующим, наместникам, игуменьям, епископам, своей братьей и решить вопросы, которые сегодня возникают в нашем обществе.
Этот съезд собрал лучших представителей цвет монашества Украинской Православной Церкви. Чтимые архипастыри, пастыри, труженицы одесских монастырей. И самое главное, для чего мы здесь собрались, для того, чтобы засвидетельствовать, мы едины во Христе.
На встрече обсуждали жизнь и функционирование украинских монастырей в условиях современности. Мы обсудили и будем дальше обсуждать жизнь монастырей, их развитие, духовное становление, для того, чтобы каждый, нагрузив свой корабль той истинной правдой, которую проповедовал Христос, подарил нам Христос, мы могли нести людям, чтобы они услышали это слово и имели спасение. Также был поднят вопрос диалога с органами власти о защите верующих и священнослужителей. Мы приняли обращение к президенту Украины, чтобы положить конец тем бесчинствам, которые имеются и часто возникают в нашем обществе. Съезд состоял из трех частей, на которых представители духовенства выступали с докладами и обсуждали услышанное. Единодушие и единомыслие людей, когда они общаются друг с другом, дают им мужество для борьбы с грехом, для борьбы с ложью. В стоянии, в чистоте святого православия, они не чувствуют себя одинокими в современном мире. Это событие важно не только для тех, кто его посетил, но и для всех верующих Украинской Православной Церкви. Сегодня собрались игумены и игуменьи монастырей, но за их спинами стоит братство, сестричество наших святых обителей. За ними стоят тысячи верующих, которые ходили и ходили в наши монастыри, черпали оттуда силы для духовной жизни, потому что монашество всегда было примером для мирян. Я очень благодарна Богу, нашему блаженнейшему, за организацию сегодняшнего съезда. Увидеть друг друга, увидеть величие нашего монашества, как женского, так мужского монашества, увидеть наших владык в таком энтузиазме, которые стремятся донести нашему народу мир, любовь и согласие. Участники подвели итоги и обсудили возможность проведения следующего съезда монашествующих Украинской Православной Церкви. Одним из древних очагов монашества в современной Украине является Закарпатье. Еще когда в Киеве стояли идолы, здесь уже действовали монашеские обители. На этой неделе в Ужгороде в помещении Государственного архива Закарпатской области состоялась презентация предметно-тематического каталога документов под названием «Древние монастыри Мукачевской епархии». Древние монастыри Мукачевской епархии стали объектом исследования кандидата богословия священнослужителя Александра Муныча. Именно им автор и посвятил свою книгу, которую презентовал в Ужгороде в областном архиве. Сосредоточил внимание на периоде с 1360 до 1800 года. Это издание написано по нашим документам. Это самый крупный фонд Государственного архива Закарпатской области. Фонд 151. Это около 60 тысяч единиц хранения, 160 тысяч папок. Как говорится, всех благодарим, особенно Александра Монича, за то, что, несомненно, он нашел время, все это собрал воедино, объединил и написал. Это очень интересное издание. В исследовательской работе отец Александр Монич проанализировал и упорядочил документы двух фондов Государственного архива Закарпатья. В целом, в течение 15 лет обработано более 9 тысяч документов. Каталог знакомит читателя с оригиналами и копиями архивных дел по истории древних монастырей и епархии, которые в наше время оказались на территории других государств. Здесь есть монастыри, которые сегодня, уже давно, за последний 20 век, находятся на территории других государств. И в Румынии много, и в Словакии, и в Венгрии. Здесь речь идет сугубо об изложении истории всех монастырей так, как это представлено в Государственном архиве Закарпатской области. Издание выпустили в свет совместно с сотрудниками Богословско-исторического научно-исследовательского центра имени архимандрита Василия Пронина, представителями Закарпатского областного совета Государственного архива Закарпатья и факультета истории и международных отношений УЖНУ. На будущее уже запланированы последующие публикации. Описаны в основном 17 древних монастырей, которые существовали до 1788 года, период ликвидации, во время секуляризационной реформы императора Иосифа II. На сегодня из ликвидационных монастырей сохранилось только 7. Впервые за многие годы, возможно, за несколько веков, публикуются документы, которые никогда не выходили в свет. Каждый монастырь имеет свою историю. Порой, в связи с тем, что менялась принадлежность Закарпатья другим государствам нашей земли, и архивы некоторые пропали, некоторые были вывезены за границу. Но этот титанический труд, который писался много лет, свидетельствует о том, что у нас глубокая древняя история монастырей Закарпатья. На Закарпатье монашество имеет давние традиции, которые объединяют его с мировыми центрами православия, Святой Горой Афон, Иерусалимом, монастырями Сербии, Словакии, Румынии. Всего на сегодня в области действует 46 монашеских обителей, 20 на территории Мукачевской епархии, 26 на территории Хустской. Начало ее правления стал поворотным моментом в истории Киевской Руси. В ее жизнеописании тесно переплелись мифы и реальные факты. Речь идет о святой княгине Ольге, память которой отмечают 24 июля. Какой на самом деле была жизнь равноапостольной правительницы, а что является только благочестивыми легендами, узнаем прямо сейчас. Дата и место рождения, как и происхождение Ольги, неизвестны. Даже дата крещения Эльги, как называют ее в византийских летописях, варьируется от 955 до 957 года. Она была первой женщиной-правительницей Киевской Руси, которая приняла христианство. Ввиду особой миссионерской роли Ольге начали приписывать массовое строительство храмов. Даже на иконе величественная княгиня изображена с церковью на руке. Но исторические факты свидетельствуют не в пользу этой версии. Иногда указывают, что даже десятинную церковь начала строить княгиня Ольга. Но это не так. Мы знаем, что это было уже во времена Владимира, и прах княгини Ольги, ее мощи, были перезахоронены в десятинном храме. И люди шли туда для поклонения. Княгине Ольге тоже приписывают, что здесь, в венгерском урочище, она установила на могиле Аскольда храм.
храм над могилою
Аскольда. Над могилой Аскольда храм святителя Николая был установлен горожанином Олмой. Возможно, путаница возникла из-за схожести имен Олма, Ольга. А возможно, потому что в венгерском урочище, а мы как раз здесь находимся, была загородная резиденция нашей княгини. В повести временных лет рассказывается, что княгиня Ольга уничтожала капище и устанавливала кресты. Но до 16 столетия в рукописях ни разу не упоминается о строительстве храмов. Одним из доказательств этого является отсутствие Киевской митрополии во времена правления Ольги. Нет епископа, соответственно, нет священства, которое могло бы совершать богослужения в построенных церквях. А вот в светских кругах распространена другая легенда. Якобы княгиня Ольга приняла христианство по политическим мотивам. Однако детальное изучение фактов свидетельствует о другом. Было бы очень простым объяснением сказать, что сделала она это по политическим соображениям. Заключить соглашение, союз с Византией. Но это слишком простое объяснение. Политический выбор не делает человека святым. Вернувшись в Киев, Ольга оказывается в языческой среде. Факты, свидетельствующие о ее дальнейшей миссионерской деятельности, очень скупы, но их достаточно, чтобы понять, что она пыталась проповедовать, именно проповедовать, распространять эту евангельскую весть среди людей. Действительно, в истории Ольга именуется Богомудрой, а почитаться как святая начала уже во времена княжения своих внуков. Но как праведность может сочетаться с невероятной жестокостью, с которой Ольга отомстила древлянам? Здесь мы сталкиваемся еще с одной легендой. Современные историки считают, что месть имела место, но она не была многократной. По тогдашней летописной традиции, сквозь все значимые события истории проводилась сакральная параллель с Библией. Например, месть Ольги перекликается с событием из книги Судей, когда пророк Самсон огнем уничтожил филистимлян. Летописец, описывая эти четыре мести княгини Ольги, возможно, вдохновился для этого описания рассказом о том, как, наказывая филистимлян, Самсон поджег хвосты лисицам, и они сожгли город. Также подожгла перья и хвосты, но уже птицам, наша княгиня Ольга, и также сожгла город. О том, что история покорения Искоростеня не была такой жестокой, видимо, в научных трудах Августа Людвига Шлёцера. В 18 веке этот немецкий историк и специалист по древнерусской палеографии решил провести эксперимент. Он привязал к ногам голубей паклю и поджег ее. Но в отличие от летописного описания мести древлянам, птицы, почувствовав опасность, никуда не полетели. Поэтому четырехкратная жестокость Ольги, вероятнее всего, летописная гипербола. Так же, как и влюбленность византийского царя Константина Багрянородного в правительницу Русичи Ольгу. Возможно, путаница возникла вследствие того, что жену царя звали Елена, а Ольга в крещении приняла такое же имя. Действительно, жену Константина звали Елена, и, возможно, от этого и пошло, что в крещении Елена наша и жена Константина. У нее была цель принять христианство. Она была уже довольно пожилой женщиной. В то время это уже старая женщина была. К тому же Константин имел жену, живую жену. Он был христианин. Он не мог иметь две или три жены. Я думаю, что это красивый поэтический образ. Легенда. Преподобный Нестор писал летопись через 150 лет после смерти княгини Ольги. Это большой промежуток времени для эпохи, когда только зарождалась письменность. Возможно, из-за этого есть определенные неточности в житии святой. Но достоверным является то, что Ольга решительно и мужественно решила быть со Христом, не побоявшись своей дружины, воинами которой были язычники. К тому же она всю жизнь вынуждена была нести боль неприятия своего выбора сыном Святославом. И Ольга принадлежит именно к тем святым, которые этот призыв в обстоятельствах собственной жизни услышала и изменила свой разум. Произошла это метаноя, это покаяние, которое ее когда-то жестокую правительницу превратило в человека, проповедовавшего Христа. Княгиня Ольга упорядочила систему налогов, торговли, наладила экономическую жизнь Киевской Руси. А главное, посеяла маленькое зернышко веры и стала одной из шести святых жен, которых именуют равноапостольными. 18 июля церковь чтит память преподобного Сергия Радонежского и вспоминает обретение его мощей. Сегодня храмы в честь этого святого можно встретить по всему миру, даже в Черногории. На днях оттуда вернулись наши паломники и привезли сюжет о праздновании престольного праздника в Черногорском монастыре, который расположен высоко в горах. С вершины горы Румия огромные корабли на Адриатическом побережье кажутся игрушечными. Монастырь в честь преподобного Сергия Радонежского расположен недалеко от черногорского города Бар. Но подняться сюда решится не каждый. Дорога непростая, даже опасная. Но в день праздника здесь много людей. Сестры и гости монастыря ждут своего владыку, митрополита Черногорского Приморского Иоанникия. Когда-то на вершине горы Румия стоял Троицкий храм. Его в 16 веке разрушили турки. Но несколько лет назад этот храм восстановили. Неподалеку возвели монастырь, который посвятили преподобному Сергию Радонежскому. То есть нам таким образом напоминает, что когда-то на Руси святой Сергий основал обитель в честь Пресвятой Троицы. Всем известно Троица Сергиевую Лавру. Наконец, в монастырь прибывает митрополит Иоанникий. Как водится, архиерея встречают торжественным звоном. В богослужении приняли участие паломники из Украины. В группе украинских паломников и архимандрит Поликарп, регент хора Киево-Печерской лавры.
Мы, паломники из Киева, из Киево-Печерской лавры, уже сподобились несколько дней пребывать на вашей священной, политой кровью земле. И мы только и слышали, что своей жизнью, своим трудом, своими подвигами, своей кровью и своей жизнью на этой земле люди защищали именно веру.
После божественной литургии начался крестный ход. Торжественная процессия, которую можно увидеть повсюду на большие праздники. А вот потом совершили обряд, который известен лишь на Балканах, у сербов и черногорцев. Они называют его «праздник славы рода». В древности, еще в начале христианизации славян, каждое племя сербов выбрало себе небесного покровителя. С тех пор, каким бы именем ни назвали серба, он считал своим небесным покровителем того святого, которого почитает его род. Господи Боже наш, час преподобного и Богоносовца нашего. Это как бы объединяются роды. Даже те, у которых была какая-то рознь. Это объединяет людей между собой вот таким действом – слава рода. Положа руки друг другу на плечи, с молитвой на устах, черногорцы крутят калач. А потом его ломают, приправив вином. Так напоминают себе, что все они одной веры и одного рода племени. И оказалось, что преподобный Сергий им также не чужд. Это первый храм, посвященный святому Сергию Радонежскому, расположенный в Черногории. Не случайно, что он стоит у вершины горы Румия. Это благословенная гора, это святая гора. Когда-то на ней стоял древний храм, разрушенный в трудные времена черногорской истории в 16 веке. Но неистребима память о нем. Это один из самых высоко расположенных монастырей Черногории. И небо здесь как бы становится ближе. В Черногории очень красивые пейзажи, море красивое, красивые храмы. Их здесь очень много, монастырей очень много. И все это сочетается с таким путешествием, которое мы, в принципе, никогда не забудем. В крохотной Черногории почти 700 действующих храмов и монастырей. И каждый из них может рассказать свою историю. Далее мы расскажем вам о жизни верующих за рубежом. На очереди международные новости. В столице Румынии, Бухаресте, состоялось заседание Священного Синода Румынской Православной Церкви. Участники собрания приняли решение о прославлении в лике святых нескольких священников, свидетелей веры во времена коммунистического преследования. Также было принято решение об открытии двух новых приходов за пределами Румынии – в Словении и Объединенных Арабских Эмиратах. Председатель Синода, патриарх Даниил, напомнил иерархам, что нынешний год объявлен в Румынской Церкви годом особого пасторского попечения о соотечественниках за рубежом. Старозагорская епархия Болгарской Православной Церкви сообщила о проведении благотворительных мероприятий, призванных помочь онкологическому центру в городе Старозагора. Клиника остро нуждается в диагностическом оборудовании, стоимость которого составляет более 50 тысяч евро. Об участии в епархиальной акции уже заявили несколько городских предприятий и бизнесменов. Члены Кабинета министров Турции подвергли резкой критике решение Суда Европейского Союза о запрете ношения платков на рабочих местах, заявив, что этот шаг наносит удар по правам мусульманских женщин и способствует исламофобии и дискриминации мусульманок. Напомним, недавно Европейский суд справедливости постановил, что частные работодатели могут запрещать работникам ношение религиозных атрибутов и уборов на рабочих местах, в том числе платков и покровов, закрывающих лицо. Решение было принято после того, как в суды Германии поступили два иска от мусульманок, которым работодатели запретили ношение головных платков на работе. Отметим, что такие вопросы вызывают споры и конфликты по всей Европе уже несколько лет подряд. Сербский мужской Никольский монастырь в Буково получил одну серебряную и две бронзовые медали на крупнейшем в мире винном конкурсе Decante World Wine Awards, который ежегодно проходит в Великобритании. Обитель известна тем, что на ее территории в конце 19 века была открыта первая в Сербии сельскохозяйственная школа виноградарства и плодоводства. Именно благодаря этому учебному заведению удалось уничтожить филоксеру на сербских виноградниках. Чемпион мира по боксу среди юниоров, тренер высшей категории, президент Федерации по функциональному многоборью города Херсона и православный священник. Протоиерей Дмитрий Дзядевич пришел к вере еще подростком, просто зайдя в храм, чтобы принять благословение перед очередными соревнованиями. О пути к Богу профессионального спортсмена смотрите в сюжете наших херсонских коллег. Молодой перспективный спортсмен Дмитрий Дзядевич в 15 лет стал чемпионом Украины по боксу, а в 17 – чемпионом мира в тяжелом весе. В церковь юноша заходил по традиции, чтобы взять благословение на соревнования, но все изменила встреча с батюшкой Дмитрием Чернеем.
И вот один из таких раз, когда я подхожу к нему брать благословение, он меня спрашивает: «Ты же уже подходил». Я так раз, посмеялся, что батюшка не сведущий, наверное, только молится, больше ничего не знает, я говорю: «Батюшка, но я ездил на одни соревнования, выиграл, теперь другие соревнования». Он говорит: «Так что ты прошлые соревнования выиграл?» Я говорю: «Ну да». Он говорит: «И что, а Богу что взамен ты даешь?» Я так сразу насторожился, то есть от меня уже начинают что-то требовать. Я говорю: «Что я могу Богу дать взамен?» Он говорит: «Ну, исповедь и причастие».
Эти слова ни о чем не говорили парню. Однако он согласился. Дмитрий начал ходить в храм, исповедоваться, причащаться. Впоследствии пономарить, вести катехизаторские курсы для слабослышащих прихожан. А после женитьбы начал думать о принятии священнического сана.
Постепенно я начал ощущать то, что мне в храме хорошо. Чем дольше я не хожу в храм, тем мне становится хуже. И ощущение той благодати, которую ты выносишь из храма, оно заставляло возвращаться туда.
Так сын тренера и профессиональный спортсмен принял решение стать священником.
Я надеюсь о том, что в определенных кругах мой такой образ, спортсмена-священника может быть кому-то, грубо говоря, рекламой церкви, рекламой веры.
Сегодня отец Дмитрий сочетает служение Богу с тренерской деятельностью. Его воспитанники ездят на чемпионат Европы, занимают призовые места.
У меня отец-тренер, как я уже говорил, и тренер-судья, он активно ездит на соревнования, готовит спортсменов. Поэтому в какой-то мере это наше семейное такое дело, которое я не оставляю, я помогаю отцу.
Но есть у отца Дмитрия еще одно особое служение – помощь наркозависимым людям в реабилитационном центре. Руководители Международного антинаркотического комитета увидели в интернете статью о священнике-боксере и пригласили его в центр.
И они обратились сами ко мне, пригласили меня в центр. И с этого момента вот уже скоро будет четвертый год начинаться, как я служу в этих центрах. Там люди все на пути изменения. Они все покаявшиеся. И мне достаточно легко как бы там, потому что они жаждут слова.
Многие выпускники центра продолжают общение с отцом Дмитрием, посещают евангельские чтения, которые проходят в храме в честь 40 мучеников.
Реабилитация – это изменение личности. Потому что на самом деле проблема наркомании – это не проблема зависимости от химического вещества. Проблема наркомании – это внутренняя психологическая поведенческая проблема. То есть человек своим поведением, своим мировоззрением пришел к тому, что лучше мне употреблять.
Несмотря на постоянную занятость, энергии у священника хватает и на организацию различных благотворительных мероприятий. В 2017 году отец Дмитрий организовал чемпионат по кроссфиту среди команд сухопутных войск Вооруженных сил Украины. Затем турнир среди людей с инвалидностью, а в 2018-м реализовал проект тестирования физической подготовки школьников Херсона.
Бокс – это не грех, если боксировать с любовью. Вот, поэтому здесь все по правилам, понимаете? Здесь есть рефери, здесь есть свои как бы рамки. Я к боксу отношусь как к такому джентльменскому виду времяпровождения.
Миссионерская деятельность отца Дмитрия Дзядевича не осталась без внимания. В 2017 году он получил звание «Человек года» в Херсоне. Во всех событиях своей жизни отец Дмитрий видит промысел Божий. Профессиональный спорт, победы и поражения, сознательное принятие веры, священническое служение – это тот опыт, который сейчас помогает ему вести многих людей ко Христу. В завершение посмотрим церковный календарь. В понедельник, 26 июля, церковь чтит святого архангела Гавриила. 27 июля во вторник – день памяти святого апостола от 70 Акилы. В среду, 28 июля – праздник Крещения Руси и день памяти собора киевских святых. Четверг, 29 июля – память отцов 4-го Вселенского собора, состоявшегося в городе Халкидоне в 451 году. В пятницу, 30 июля, церковь чтит святогорскую икону Богородицы. В субботу, 31 июля – день памяти преподобного Иоанна Многострадального Печерского, который подвязался в Киеве в 12 веке. И, наконец, в воскресенье 1 августа мы чтим преподобного Серафима Саровского, чудотворца. Это все новости на сегодня. До встречи через неделю. Храни вас Господь!